Священник Ярослав Шипов. Тоскующий по небесам. Освещал самолет. Небольшой, частный, принадлежащий богатому человеку. Самого предпринимателя не было. Меня сопровождали его помощники. И вот когда все закончил и спустился на бетон, проходивший мимо дядька сказал: «Ничего себе!» Остановился, осмотрел меня с головы до ног. «Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не желаете?» «Вообще-то, говорю, я часто летаю. Так то пассажиром. А я приглашаю за штурвал». «Вы серьезно? А чего там?» «Он стоит». Он указал на маленький самолетик. «Мне его с полчаса погонять надо. Вдвоем веселее». Я спросил своих провожатых. Их такая отсрочка даже обрадовала. Они хотели провести уборку салона. Правда, взволновались. А не опасно? Уж слишком, говорю, красивая смерть. Наверное, не заработал. Сели в кресло. Самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж оказался непродолжительным. Вот так вверх, а вот так вниз. Взлетели. Дядька кричит: «Бери штурвал». Жал я рукоятку, он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно». После чего откинулся в уголок и что-то поет. Иногда показывает рукой: «Выше, ниже, я выполняю». Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых домов, высоковольтка. Поворачиваю налево. Надо круче, инструктор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок, кирпичные дома с башенками. Следующий поворот — брошенные свинарники, зарастающие кустарником поле, потом лес, в глубине которого усадьба с зеленой крышей, вероятно, дача вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда военный, а теперь коммерческий. Снова шоссейка, дома. Летаем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под нами. Смотрю вдаль. Видна Москва, хоть мутновато, в дымке. «Ты сколько еще сможешь летать?» — спрашивает инструктор. «Пока не кончится горючее», — отвечаю. «Пусть, думаю, провожатые не дождутся меня и уедут. Только бы летать и летать». Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахиваясь от всего земного, и опять заваливается в угол кабины. Потом вдруг командует: «Давай на аэродром. Диспетчер передал, что 154-й садиться будет». Жаль, конечно, но приходится освобождать зону большому самолету. Нахожу взлетно-посадочную полосу. «Выравнивай, выравнивай, держи курс. Можно сажать?» — спрашиваю в шутку, а сам думаю: «Скажет сажать. Надо будет как-то выполнять приказание». Ишь, разбаловался. И перехватывает рукоятку. Садимся. Заруливаем на свое место. Тишина. «Ты с какого года?» — спрашивает инструктор. Я отвечаю: «Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем Востоке. Потом вышел в запас, вернулся домой. И теперь катаю и обучаю всех желающих». «А ты когда впервые самолеты видал?» «Да был совсем маленьким. Жили на Хорошевском шоссе у центрального аэродрома. Самолеты прямо над головой взлетали, садились. Слушай, и я там же. Оказалось, что мы были почти соседями. Однако и дома наши, и школы находились по разной стороне Хорошевки». Он рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на центральный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отработавший свой срок детали, добывать штуки. Тумблера, маленькие подшипники. Я тоже ходил за штуками, но не через дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной. Отец моего одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матвееву», и меня всегда пропускали. Тогда на Ли-2 американское оборудование заменяли отечественным, и выбрасывалось много всякого хлама. Было мне в ту пору 7 лет. «А ты про дыру-то не знал, что ли?» «Не знал. Да через нее солдаты в самоволку ходили. Да тебе, конечно, зачем, если друг прямо на аэродроме жил? Счастливый. Это тебе повезло. Залетел. А я, видишь, на земле остался. Не скажи. Твое дело тоже в небеса направленное. Тоска по небу, может, с тех или два и началась. Слушай, а давай я тебя обучу летать? Получишь лицензию, насчет здоровья не беспокойся, медсправку сделаем. Хорошо бы, конечно. Только добираться до вас замаешься. Полдня потерять надо». Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего соседа. Расстались мы, как старые друзья.